Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Ритуалы военных парадов. История и идеология. Медленная смерть коммунистической партии Испании. Россия присоединилась к рамочной конвенции по борьбе с табаком, что будут делать с курящими в неположенных местах. И продолжение рассказа о том, как генетики ищут потомков Чингисхана. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Бывают парады и парады. В абсолютном большинстве западных стран при упоминании военных парадов люди думают о духовых оркестрах, красиво марширующих военнослужащих в разноцветной парадной форме, изящных лошадях, демонстрирующих чудеса выездки, словом, о красочном развлечении, где роль развлекающего выполняет армия. Есть парады идеологические. Они характерны для другой группы стран – Иран, Китай, Северная Корея, в прошлом страны социалистического блока, Венесуэла, некоторые арабские режимы. И эти парады не развлечения, они призваны показать так называемую мощь государства и внешнему миру, да и для пущей острастки населению тоже. И тогда по улицам идут не колонны горцующих скакунов, а выкатывают танки, ракеты и пусковые установки. Вот о таких парадах мы сегодня и будем говорить. И начнем историю с Третьего Рейха, с демонстрации силы военной машины Гитлера. Из Берлина Юрий Векслер.
Это не марш авиаторов, а написанный существенно раньше, популярный у штурмовиков СА «Марш молодых рабочих», звучащий в фильме Лени Рифеншталь «Триумф воли». Немецкая история изобилует примерами, подтверждающими, что немцы всегда любили маршировать под музыку. Но в нынешней Германии военные парады вообще не проводятся, а о парадах нацистского периода не принято даже и вспоминать. Исключением из этого правила и попыткой нарушить табу стала выпущенная в 2001 году книга «Большие военные парады Третьего Рейха». Она продается через интернет более чем за 50 евро экземпляр. На 159 страницах большого формата черно-белые цветные фотографии, иногда на целый разворот. Они напоминают об эпохе, которую сегодня не принято подавать так помпезно. Поэтому автор книги Вернер Ландхоф встретил официальное молчание, а на страницах интернета был подвергнут резкой критике. Военные парады проводились в нацистской Германии по различным официальным поводам. Они были призваны демонстрировать всю возраставшую мощь той новой Германии и тем самым усиливать ее волю покончить с разоружением страны и ее бесправием по Версальскому мирному договору, чтобы снова занять место среди ведущих европейских наций, занять любым путем, в том числе и военным. Наибольшее число парадов было проведено нацистами в 1939 году. Это был, например, парад в Касселе в день памяти о всех воинах Германии, парад в честь возвращения легиона «Кондор» из Испании, парад в Праге, парад победы в Варшаве, а еще были парады в дни вермахта во время партийных съездов и многие другие. Первый такой парад еще практически безоружных солдат фюрера во время съезда партии в сентябре 1934 года в Нюрнберге запечатлен уже в упомянутом фильме Лени Рифеншталь. Это был парад военных формирований партии Гитлера. В фильме мы видим нескончаемый поток различных воинских подразделений, многие со своими духовыми оркестрами, со своими многочисленными знаменами, еще нет пушек и самолетов, нет и парадной формы, все это появится вскоре, и тогда каждый новый парад станет пышнее предыдущего, поражая зрителей слаженностью и синхронностью военных и безупречной работой техники. А пока многочисленная толпа на большой площади Нюрнберга постепенно накаляет свой восторг по поводу числа воинов и их выправки. Принимающий парад Гитлер стоит в открытом автомобиле, как на трибуне. Каждый командир прошедшего подразделения, начиная с Геринга, подходит к фюреру и рапортует ему, после чего занимает свое место рядом с автомобилем Гитлера, образуя своего рода почетный эскорт фюрера. Парады в нацистские времена решали прежде всего пропагандистские задачи, те же, что и фильмы Лени Рифеншталь. Создатели военной формы для вермахта, СС, Люфтваффе и других частей добились явных успехов в выразительности, почему и сегодня все кинематографисты мира, делая картины о нацистских временах, стараются дозировать эстетические элементы оформления режима Гитлера, дабы не дать зрителям подпасть под дьявольское обаяние свастики и прочих аттракционов. После парадов, которым придавалось большое значение и как рекламной кампании, привлекавшей молодежь в армию, всегда выступал либо Гитлер, либо кто-то из его ближайших соратников. В день парада вручались военные награды и всяческие атрибуты – знамена, флаги, штандарты и вымпелы. Участвовавшие в парадах, а затем и в военных действиях, тогда молодые офицеры, впоследствии канцлер Германии Хельмут Шмидт и президент страны Рихард фон Вайтзекер, не ностальгируют по парадам. Рихард фон Вайтзекер сказал, думая в том числе и о своих ровесниках, в знаменитой речи 23 года назад, в день 40-летия окончания войны. Рихард фон Вайтзекер.
Речь не о преодолении прошлого. Это невозможно. Прошлое нельзя изменить или отменить. Но тот, кто закрывает глаза на прошлое, тот будет слепым и в настоящем. Тот, кто не хочет вспоминать о бесчеловечности, тот может снова легко заразиться новой чумой.
Если ранее в ФРГ и теперь в Объединенной Германии военные парады просто немыслимы, то в ГДР парады, напротив, проводились ежегодно, как минимум раз в году, в день образования государства, а также в дни юбилея в построении стены, которую руководители ГДР называли антифашистским защитным валом и пытались в период стабилизации экономики интерпретировать как барьер для желающих проникнуть в социалистический рай. Многие современные авторы отмечают сходство парадов ГДР с парадами нацистских времен. Последний парад в честь Берлинской стены состоялся в 1986 году, а самый последний военный парад прошел в Восточном Берлине 9 октября 1989 года в честь 40-летия ГДР. На нем присутствовал Михаил Горбачев. В тот же день в Лейпциге на улицы уже вышли десятки тысяч немцев с протестами против ограничений свободы выезда из страны. Через месяц стена пала, и военные парады на германской земле прекратили свое существование.
Рассказывал наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер. Еще о социалистических временах. В октябре 1962 года во время военного парада войск Варшавского договора в польском Щецине погибли 7 детей. Власти ПНР всячески пытались скрыть информацию о трагедии, рассказывает Александр Лемешевский.
В октябре 1962 года в Щецин были стянуты десятки единиц самой современной военной техники для того, чтобы 9 октября во время парада показать мощь армии государств-членов Варшавского договора. На параде присутствовали руководители Польской Народной Республики Владислав Гомулка, министр обороны Мариан Спыхальский, от Советского Союза маршал Андрей Гречко. Вдоль аллеи войска польского и аллеи пястов, по которым ехали танки, бронетранспортеры, ракетные установки, стояли сотни жителей города, в том числе в первых рядах школьники. Им было приказано приветствовать солдат армии союзников Советского Союза и ГДР и дарить им цветы. После этого дети должны были написать сочинение на тему увиденного. До сих пор никто точно не знает, по какой причине танк Т-54 с номером 0165 на скорости около 25 км в час вдруг въехал в толпу людей в самом начале аллеи пястов. Видимо, это никогда не станет известно. Материалы расследования трагедии были уничтожены коммунистическими службами в 1982 году. Под гусеницами танка погибли 7 школьников в возрасте от 6 до 12 лет, а около 20 человек были тяжело ранены. Еще столько же получили ранения в результате паники, которая началась в толпе зрителей. По мнению специалистов, танкист, вероятнее всего, ехал слишком быстро и на повороте не справился с управлением. Гибель детей вызвала шок у жителей Щецина, а также жителей других городов, до которых дошли сообщения о трагедии. Тогдашние польские власти всячески старались скрыть информацию об этом. Только в местной газете «Глост Шитинский» появилась коротенькая заметка о трагедии, в которой, вдобавок, вина за случившееся возлагалась на родителей, которые, я цитирую, «несмотря на предупреждения со стороны организаторов, оставили детей без должного присмотра». Никто за случившуюся не был наказан. Следствие прекратили, а танкист был признан невиновным, поскольку танк находился все время на проезжей части и не заехал на тротуар. Примечательно, что в первых же строчках газетной публикации сообщалось, что танком управлял польский солдат. Это было сделано для того, чтобы пресечь распространившиеся слухи о том, что виновником трагедии был военнослужащий одной из братских армий. Семьям и родственникам погибших и раненых детей были выплачены денежные компенсации взамен за заявление, что они никогда не будут претендовать на какую-либо другую компенсацию. Военная прокуратура запретила близким жертв распространять информацию о трагедии, назвав ее военной тайной. Хранить погибших детей также приказали по одному, чтобы не спровоцировать массовых акций солидарности и протеста. Лишь в конце 80-х годов минувшего столетия о трагедии в Щецине узнала вся страна, а в 2006 году в городе был открыт мемориальный знак в память о погибших во время парада школьниках.
Александр Лемешевский вспоминал историю социалистической Польши. Целых два военных парада после победы исламской революции стали проводить в Иране. Мы беседуем об иранских ритуалах с военным экспертом радиостанции «Фарда» Хосейном Арианом. Как вообще идея военного парада с бронетехникой и ракетами сочетается с религиозным исламским режимом?
Очень хорошо сочетается, потому что это исламское правительство, которому принадлежит власть с большой буквы. Но из-за того, что в Иране есть две параллельные военные структуры, регулярные вооруженные силы со своими армией, авиацией и флотом, и революционная гвардия со своей милицией, а также со своими армией, авиацией и флотом, то парадов проводится два.
Overall, we have two days.
А разница какая-то между этими парадами есть?
В ходе обоих парадов военные пытаются показать свою силу в соответствии с поставленными перед ними задачами. Революционная гвардия совместно с милицией, которая насчитывает 12 миллионов 600 тысяч человек, ответственна в первую очередь за поддержание режима и исламской революции, как и за защиту страны от внешних врагов. А регулярные вооруженные силы отвечают в основном за защиту нации, государства. Парад обычных вооруженных сил со всей демонстрации вооружений, танков, ракет, самолетов, имеет одну особенность, которая отличает его от парадов в других странах, а именно идеологическая составляющая всего действия. Например, в этом году парад начинался с чтения Корана. Представители всех частей в полном молчании стояли под чтение Корана. А когда оно закончилось, выступил президент. Президент обычно принимает парад вооруженных сил, а духовный лидер страны – парад милиции и революционной гвардии.
Во время парадов военные демонстрируют свою готовность выполнять возложенные на них функции. Но вот вы сказали, что одна из функций революционной гвардии – защита режима, в том числе и от внутреннего врага. Это как-то отражается во время парада?
Напрямую это не отражается. Они стараются в первую очередь показать свою технику, военную мощь. Но поскольку милиция проходит, например, специальную тренировку для поддержания общественного порядка, то во время парада они могут вдруг внести какой-то неожиданный элемент. Например, пройти в газовых масках. Или показать технику разгона толпы, щиты и резиновые дубинки. Отдельные подразделения милиции иногда это показывают.
С каким посланием или напутствием армии выступил в этом году президент Ахмадинеджад?
В этом году послание президента состояло в том, что иранские вооруженные силы самые мощные. И я уверен, что речь шла не о военной мощи, а о силе их веры, поскольку в Исламской Республике огромное внимание уделяется именно идеологической подготовке армии. И делается все для того, чтобы вооруженные силы и революционная гвардия оставались беззаветно преданными идеям ислама. В какой-то степени это напоминает Советский Союз. У вас в армии были комиссары, так и у нас в армии сейчас есть идеологические отделы. И во всех основных подразделениях есть религиозные представители, которые наблюдают за тем, чтобы армия оставалась в рамках исламских ценностей.
А кто был в этом году причислен к рангу врагов исламской революции?
Сейчас, поскольку изменились угрозы, поскольку в регионе присутствуют Соединенные Штаты, в риторике появился новый момент. Они называют это «мягкая подрывная деятельность» или «НАТО в культуре». Это может показаться смешным, но они уверены, что Запад и особенно Соединенные Штаты пытаются подорвать режим через западные ценности. И они используют все возможности, особенно милицию, чтобы противостоять этой угрозе, получить уверенность, что внутренняя безопасность режима нарушена не будет. Они думают, что Запад, может быть, и не нападет на них, но попытается подорвать их режим изнутри, изменить мышление иранского народа, открыть умы людей для внешнего мира, для внешних ценностей. И люди здесь, в конце концов, могут сделать то, что сделали люди в Грузии, на Украине или в Киргизстане.
Мы беседовали с военным обозревателем радиостанции «Фарда» Хосейном Арианом. Вот и в Россию вернулась стилистика советских времен, а вместе с ней и инструменты контроля государства за общественной мыслью, пропаганда страха, что все вокруг хотят подорвать и разрушить страну, и стремление покрасоваться новейшими ракетными технологиями, хотя давно уже не они определяют положение государства в мире и уважение к нему. Знаковое выступление Владимира Путина в последние дни на посту президента.
Это не бряцание оружием. Мы никому не угрожаем, не собираемся этого делать. Никому ничего не навязываем. У нас всего достаточно. Но это демонстрация наших возрастающих возможностей в сфере обороны. Мы в состоянии защитить своих людей, своих граждан, свое государство, наши богатства, а их у нас немало.
Как это ни банально звучит, но главное, если не единственное богатство государства, это люди. И мощь государства проявляется только в одном – в том, насколько оно способно заботиться об этих людях и удовлетворять их жизненные запросы, включая потребности ветеранов. И не раз в год в День Победы, а 365 дней в году. Более качественное медицинское обслуживание, санатории, доступность всех необходимых лекарств, помощь в решении бытовых проблем – вот это была бы мощь государства. Кстати, Израиль в 1973 году отказался от военных парадов. Слишком дорого. Пустая трата денег.